правах свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Чешский писатель, кинодокументалист и путешественник Мартин Ршава опубликовал новый роман «Врач». Монолог бывшего театрального режиссера, а ныне диспетчера бюро московских коммунальных услуг, пытающегося разобраться в причинах своих жизненных неудач. Главная тема романа – абсурд российской жизни, абсурд, ставший режиссером человеческих судеб. О книге рассказывает Нелли Павласкова.
Мартин Ршава, автор нашумевшего романа «Путешествие в Сибирь», который мы уже представляли в нашей передаче, и режиссер нескольких документальных фильмов о Сибири. Последний из них, «Медвежьи острова», снимался за Полярным кругом. Творчество 42-летнего Мартина Ршавы посвящено России, сначала далекой Якутии, а теперь и театральной жизни Москвы в период перестройки и начала дикого капитализма. Герой романа Гусев был режиссером-экспериментатором, сметенным с выбранного пути жизненными обстоятельствами, болезнями, неудавшимися браками и пьянством. Ныне он командует дворниками-киргизами, убирающими улицы Москвы, и живет с ними в коммуналке старинного заброшенного арбатского дома. Он рассказывает своему новому другу, чешскому писателю, о своей судьбе и судьбе двух своих однокурсников-режиссеров, питомцев московского ГИТИСа, об их революционных поисках магического театра, об их женах, любовницах, учителях, их семьях, о жизни городов России. В его рассказ вплетаются рассуждения на исторические, мистические, политические и литературно-театральные темы. Роман предваряет печальный эпиграф. «Россия – это страна, где хорошие вещи делают плохо, а плохие вещи – хорошо». Из многодневных рассказов своего собеседника Мартин Ршава выделил историю трех будущих режиссеров, приехавших из провинции, чтобы покорить Москву. Гусев из Сибири, Юрий Бгашев из Рязани и Кименко по прозвищу Ким из Харькова. Гусев закончил физико-технический институт и, готовясь к поступлению в ГИТИС, работал в Новосибирске заведующим городским бассейном. В институт поступил с третьего раза. Успешно закончил его со своими друзьями. Ни алкоголь, ни бесчисленные любовные связи пока не мешали. И целиком влился в живительную творческую атмосферу времени перестройки. Три товарища мечтали о перевороте в театральном деле и бросили вызов классическому театру. Спустя много лет Гусев изменил свое отношение и к авангарду, и к модным изобретениям в театре.
Театр, который по сути своей обман и мираж, всегда хотел быть правдой жизни, и во имя этой идеи иногда делал страшные глупости. Взять хотя бы натурализм Станиславского. Сегодня уже не вспоминаю, что Станиславский добрался до реализма только после революции, а до революции ставил натуралистические спектакли, где на сцене стояли живые коровы, жевали настоящее сено, и их отправления тоже были настоящими. А вместе с коровами на сцену выходила абсолютно гениальная бабка. Для этой роли ее привезли из деревни и научили тексту пьесы, которую она по собственной инициативе оживляла отборной бранью. Коров и бабку пришлось отвезти обратно в деревню, натуралистический эксперимент не удался. Но между тем, нечаянно удалось создать театр более простой и ясный, не прибегающий никаким эффектам и парадоксам. Ну а подобный путь прошел я сам. Сначала я слишком усложненно раздумывал о театре и вообще об искусстве. Хотел, чтобы все было безумно эффектно и парадоксально. Прежде чем обнаружил, что гораздо эффектнее всяких там утонченностей, изворотов и хитростей, простая ясность. Парадокс — это трюизм разума, а разум часто подводит и лжет. Только сердце не лжет. Это звучит как глупая фраза, но только для того, кто не понимает, в чем дело. Если будешь придерживаться ясности, то у тебя появится и глубина, и высота. Возникнут у тебя подтексты, а в спектакле у тебя расцветут цветы, которые ты и не сажал.
Я спросила автора книги Мартина Ршавы, как получилось, что Гусев с высот искусства попал в дворники, и какое на вас впечатление произвели его рассказы.
Дело очень просто, он просто был всегда режиссером в театрах в провинции. А он всегда мечтал жить и работать в Москве. То есть, я думаю, и он, наверное, считает, что если он бы остался в провинции, там, ну, типа, в Комсомольске на Амуре, или в Котласе, или где-то там, может, он бы еще был режиссером, может, даже главным режиссером где-нибудь. А поскольку он хотел жить и работать в Москве, он просто должен был выбрать. И его выбор был такой, что он стал дворником, чтобы он мог работать в альтернативном подвале, народном театре, и чтобы он мог участвовать, ну, этому маленькому театральному чуду, которое совершилось в 90-е годы в Москве. А после того, когда работа этого подвального театра закончилась, он уже в провинцию не хотел вернуться и остался в Москве. Конечно, черты проигрыша есть, но он никогда не прекратил смотреть театр, думать о нем и формулировать свои мысли. В каком-то смысле он никогда не прекратил быть творческим человеком.
В первой части книги, она называется «Геленджик», главное внимание рассказчик уделяет своему другу-сопернику в искусстве Юрию Бгашеву, обладателю 5 жен и 10 детей, великому таланту и великому алкоголику, богатырю, 12 раз умиравшему и, наконец, выбросившемуся в белой горячке с 4-го этажа. Этот образ воспринимается как символ.
Мне кажется, что в каком-то смысле он типичный персонаж русской литературы и, можно сказать, русского фольклора. Конечно, я говорю это с точки зрения нерусского читателя, нерусского знатока русской культуры. Но, как мне кажется, и многим моим согражданам, как кажется, что в русской литературе такой персонаж встречается довольно часто. И это его как будто вариант. С одной стороны, богатыр, почти божественные у него качества, а с другой стороны, он трагический персонаж и человек, который склонный все эти таланты, которые ему даны, терять и идти по жизненному пути впустую.
Вот один из рассказов об Гашеве. Очередная жена Настя ушла к нему от некоего Башмакова. Тот выбросился с балкона.
Сначала Бгашев и Настя казались идеальной парой, потому что он был абсолютно безголовым, а она точно такая же. Настя хлестала водку, изменяла ему на каждом шагу, он за ней постоянно шпионил, а уличив сначала колотил, чтоб полежала дома, а потом избивал ее любовников. Сам он из всех битв выходил победителем, и Настя всегда к нему возвращалась как миленькая. Но когда он в 5-й раз заразился от нее трипером, то не выдержал и пошел к ее родителям. А они были рады, что доченька нашла, наконец, парня подобного темперамента. Они знали, что она неукротима и ненасытна в сексе, алкоголе и наркотиках. Ну, может быть, ты ее знаешь. Она до сих пор выступает как модератор на госканале телевидения. Ведет ночные просветительские передачи о вреде наркотиков. Такая шалава, а теперь еще страшна, как смерть. Но тогда, в молодости, была ох-ох. Но что с ней мог Юрка поделать? После Насти Юрка некоторое время жил без постоянной связи. Я думаю, что одной из его проходящих любовниц была студентка-француженка, которая жила в общежитии для иностранцев. Ему угрожало отчисление из института за эту связь. Однажды товарищи из КГБ предложили ему доносить на француженку и других иностранцев. Он отказался, его избили, и он месяц провалялся в больнице. 2 сломанных ребра, перелом ключицы и тяжелое сотрясение мозга. Но, может быть, его кто-то иной побил. Его часто колотили. В конце учебы Бгашев поставил старика Горького. «Я скажу тебе, что Горький — это сила. Жаль, что теперь его воспринимают как коммунистического глашатая».
Вторая часть книги называется «Большая Никитская». Там у себя в каморке Гусев продолжает свою исповедь. Ее главный герой – третий товарищ – Кименко по кличке Ким.
В ГИТИСе я не попал в группу Эфроса. Педагог он был неважный, но в одном следует отдать ему должное. Он умел выбрать среди абитуриентов самых ярких. У него был на них нюх. К себе в ассистенты он взял молодого Анатолия Васильева. А не будь Васильева, и Ким не попал бы в ГИТИС. И не родилась бы потом знаменитая эра подвальных театров. Когда я в 3-й раз приехал сдавать экзамены в ГИТИС, то познакомился с Кимом. Понимаешь, стоял там такой длинноволосый парень с длинной бородой, в длинном черном пальто, собственноручно сшитом из парусины, в джинсах, с черной клиентчатой сумкой через плечо. Таким приехал он из Харькова. И вдруг по коридору прошелестело: «Васильев, Васильев». Из комнаты вышел мужчина, тоже длинноволосый, с такой же, как у Кима, бородой и с точно такой же сумкой через плечо. Только черное пальто было не из парусины, а из настоящей кожи. И джинсы такие же. Все смотрят на того и на другого. Ведь 2 совершенно одинаковых мужика, только возрастом отличаются. Васильев подходит к Киму. «Ты, как тебя зовут?» «Кименко. Пошли со мной». И Ким был принят в группу Эфроса, а я попал к Голубовскому. ГИТИС я закончил в 87-м году. В Москву вернулся в 91-м. Ким же все это время работал в Москве у Васильева, пока с ним не рассорился. Васильев Кима боялся, потому что Ким Васильева бы и перевасилил. Ким ему говорил: «Васильев, ты дурак и подлец». А тот готов был все стерпеть от этого босяка без денег, без московского жилья и без положения. После окончания ГИТИСа он взял Кима в свой новый театр на должность начальника техники с обещанием вскоре дать постановку.
Шли годы, но постановку Васильев не давал. Тогда Ким взбеленился и отказался в последний момент ехать с театром на гастроли в Латинскую Америку. Как ни уговаривал его Васильев, как ни клялся дать постановку, Ким был неумолим. Из Аргентины Васильев отправил в театр телеграмму «Уволить Кименко с работы и выгнать из общежития». На этом любовь с Васильевым закончилась. Но Ким был не из слабых.
В бытность его в Харькове, в университете, Ким диссидентствовал и попал на 4 дня в психушку. Потом его забрали в армию. Ну, как ты думаешь, какие части могли отправить гениального человека в Советском Союзе? Так, чтобы вставить диссиденту тотальную клизму. Ну, конечно, отправили его на самую дальнюю границу нашей великой родины, на остров Куба. А на остров Куба ездили тогда следующим образом. На новобранцев надевали белые костюмы, и плыли они на туристическом теплоходе все в одинаковых пиджаках и брюках. 700 рыл. Им разрешали гулять по палубе, но предупредили, ни в коем случае без костюмов, потому что американцы будут вас фотографировать с самолетов. Официально на Кубе советских военнослужащих не было, приезжали только туристы. И вот 700 рыл сошло на берег, а там в особом здании их поджидало 700 демобилизованных, отслуживших свой срок на Кубе. Они надели их белые костюмы и отдали им свою военную форму. Понятно, что форму кубинской армии. И все эти светловолосые Ванечки с веснушчатыми личиками превратились в воинов кубинской народной армии. Их привезли на советскую базу в 5 километрах от Гуантанамо. Их боевой задачей было задерживать первые 45 минут возможную атаку с Гуантанамо, чтобы Фидель смог провести мобилизацию. А какая дедовщина была на Кубе, ты и представить этого не можешь. Но Ким выдержал там все 2 года и не подчинился ни одному деду. После ссоры с Васильевым Ким создал свой театр в подвале. Его «Ревизор» стал рубежом в режиссуре. 10-часовой спектакль в течение 2 вечеров, импровизированные вариации гоголевских текстов. Играли каждый день, иногда с публикой, иногда без нее. Им было это все равно. Какая была изоляция от мира в этом подвале, ты себе представить не можешь. А какая стилистическая свобода...
Мартин Решаве не ручается за достоверность всех историй своего героя и называет его в некоторой степени бароном Мюнхгаузеном. Но это ведь роман, а не документальная повесть. Гусев часто пускается в довольно интересные рассуждения.
«Я точно знаю, что человеку все дается, когда он перестает сильно этого добиваться и гнаться за этим. Однако все, о чем просите, вы, наконец, получаете, но в искаженном виде. Поэтому лучше ничего не просить, потом не зная, что с этим подарком делать и куда его девать. Да вообще, зачем что-то желать, если я научился ничего и не желать?» И этот вопрос нас приводит к сталкеру Стругацких. «Вместе с желаемым ты получаешь и то, что не хотел, и полная победа имеет теневые стороны, потому что ты начинаешь желать то, что тебе недоступно. И тогда ты становишься пленником, заложником, потерпевшим кораблекрушение на острове сильных желаний, связанных с завистью. Кто пойдет по этому пути, погибнет. Поэтому я уже и не мечтаю об успехе. За последние годы я много раз хотел найти актера, который вместе со мной добрался бы до пограничных форм актерского мастерства в смысле правды жизни».
В романе «Путешествие в Сибирь» Мартин Решаве писал о своем увлечении магическими ритуалами и магическим театром. Скажите, Мартин, вы нашли в Гусеве в этом смысле родственную душу?
Абсолютно, абсолютно. Даже можно сказать, что это интерес вот ко всему магическому. Он, с одной стороны, помогает, когда человек там типа ставит пьесу или пишет роман, потому что все-таки мир искусства, он магичен по природе. То есть в этом плане все хорошо, но когда человек, этот магический мир, когда для него он становится единственным миром, в котором он живет, даже тогда, когда не занимается творчеством, там уже много сомнительных черт такого образа жизни.
А вот что думает об авангардном и магическом театре герой романа «Врач».
В нашем театре абсолютная импровизация со временем перешла в фиксацию некоторых элементов. В этом процессе это столь же неизбежно, как и опасно. У меня есть по этому поводу следующая теория. Если тебе однажды удалось прорваться в высшие сферы в эзотерическом смысле этого слова, то не пытайся вторично войти в дверь, в которую ты однажды вошел без всяких усилий. Там тебя поджидают неорганичные существа, старые знакомцы. Они насыщаются энергией твоего восхождения, высасывают ее из тебя, и однажды ты все теряешь. Неорганичные существа пожирают все, что ты придумал и создал. Конечно, можно с этими вампирами договориться, потому что они редко убивают тех, у кого пьют кровь, но уровень твоего спектакля все равно снижается, и впечатление от него пропадает. Чтобы снова открыть потайную дверь, надо просто покинуть то место, где ты ее открыл впервые, и больше там вообще уже не появляться. Вот такое произошло и с театром Кима. Через 2 года его импровизации провалились, и он уже был не способен снова найти этот ключ. Тогда он опять начал репетировать спектакль «Слово о полку Игореве» с атональным пением, но труппа начала распадаться. Ким, правда, нашел потом замечательный перевод персов Эсхила и хотел поставить эту пьесу, но в ней была слишком сложная конструкция для актеров и для зрителя. А их ходило все меньше и меньше. А когда я в связи с моим очередным разводом и концом моей карьеры в театре в Комсомольске-на-Амуре заразился идеей театра в подвале, то подвал уже умер. Это был 92-й год, и тогда нас уничтожил капитализм, мы перестали получать деньги. Произошла смена поколений, в театр пришли менее талантливые актеры с меньшим энтузиазмом. Ким не сумел составить новую труппу. Он умел руководить коллективом слаженным и функционирующим. И он все и всех бросил и уехал в Киев. И плюнул на все свое прошлое.
Анализируя причины своего падения, Гусев объясняет его неоправданной гордыней. «Все или ничего. Или будет, по-моему, или пусть все провалится в преисподнюю вместе со мной. Отсутствием терпеливости и терпимости и вечными стенаниями над концом эпохи».
После отъезда Кима в театре появились новые люди. Мирзин, например. Его отец был контр-адмирал, а у самого Мирзина была кличка «Директор подводной лодки». Не капитан, а именно директор, понимаешь? Потому что он во всем такой систематичный, но без отцовских командирских способностей. А подводная лодка отправляется в плавание не с директором, а с капитаном. И люди Кима окончательно от него сбежали. Остался я в этом театре один. И я в этом подвале и ночевал, и распевал эти странные песни из покинутого всеми слова о полку Игореве. Я понял, что стал наследником этого пространства. Ночью в театре бегали крысы, но я и не старался их губить. По ночам они приходили ко мне погреться, спали у меня в ногах, а одна и бегала по мне. Из театра ушла и кошка, которая когда-то ловила крыс, и во время спектакля иногда носила их нам на сцену. Актерам это не мешало, они к этому привыкли, но брезгливые зрители иногда верещали и вскакивали на стулья. Теперь там салон красоты. Ким недавно зашел туда посмотреть, что и как. Сильный человек, не боялся получить разрыв сердца.
Книга Мартина Ришавы «Врач» несколько дней назад получила литературный приз «Магнезия Литера» за лучшую прозу минувшего года. Вместе с писателем на сцену вышел и главный герой этой книги, бывший режиссер, выступающий под фамилией Гусев. Скажите, Мартин, совпадает ли этот человек с образом Гусева, созданным вами в романе?
Человек, который со мной вышел на сцену, он до какой-то степени является соавтором этой книги, поскольку он мне подарил весь материал. А чтобы думать о нем как о главном персонаже, вот этого я бы не хотел. Я в чешской публике эту тайну я уже открыл, так что можно сказать, что тем, кто мне подарил все эти истории, кто меня вдохновлял, был человек по имени Александр Иванович Уткин, то есть его настоящая фамилия Уткин. Надо все-таки поблагодарить всех этих людей, которых я даже не знаю, которых истории я включил в свою книгу. Я очень рад, что попал в эту российскую или именно московскую театральную среду, и что я мог из нее извлечь свое вдохновение. Так что я думаю, что в этом плане мне очень повезло.
И еще автор книги «Врач» подчеркивает, что главная ее тема не городской фольклор и истории из жизни богемы, а живительная сила исповеди, как для рассказчика, так и для его собеседника. Поэтому и такое странное название романа на чешском языке. Слово «врач» на древнечешском означало «исцелитель», тот, кто заговаривает болезни, кто потоком слов изгоняет бесов и облегчает страдания людей.
О романе Мартина Ришавы «Врач» рассказывала Нелли Павласкова. На «Волнах свободы» вы слушаете